Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бывший заключенный Илья Казак о тюрьме в Приднестровье. Изменение климата, когда последует продолжение киотских договоренностей. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о хантах и итоги «Черной пятницы» в Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Дело по обвинению в шпионаже журналиста Эрнеста Варданяна и налогового инспектора Ильи Казака в Приднестровье закончилось выходом на свободу для обоих обвиняемых. Напомню, в мае в самопровозглашенной Приднестровской республике был освобожден молдавский журналист Эрнест Варданян, в декабре минувшего года осужденный властями в Тирасполе на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии. Варданяна помиловал президент Приднестровской республики Игорь Смирнов. Эрнест Варданян работал в российском информационном агентстве «Новый регион», известном своим критическим отношением к властям Приднестровья, и его арест вызвал однозначную реакцию международного сообщества. А 3 недели назад был помилован также под давлением международного сообщества Илья Казак. Сейчас Илья проходит реабилитацию в Праге. С ним побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Илья, как вас сделали шпионом?
Ну, как сделали? Я работал главным специалистом отдела по работе с проблемными налогоплательщиками налоговой инспекции города Бендеры, город, который входит в состав Приднестровья. То есть работал себе, и в один прекрасный день, когда я шел к моим родственникам, меня арестовали уже на территории Молдовы, меня похитили, получается.
То есть это была такая большая операция спецслужб вашей поимки. А почему, собственно, именно вас ловили? В налоговой инспекции, в Бендерах. Что же там такое тайное вообще?
Вообще мне спецслужбы приднестровские, когда арестовали, мне подбросили в карман секретные документы 2 режимных объектов. Это Бендерский завод «Прибор», то есть это филиал московского завода «Салют», машиностроительный завод, и Бендерский машиностроительный завод, ну, городской. Это, получается, тоже филиал какого-то тоже российского машиностроительного завода.
А вы их проверяли?
Я должен был их проверить. Но меня арестовали перед тем, как должны были состояться эти проверки. То есть мне дали допуск к секретным документам для цели фабрикации уголовного дела. Потому что в соответствии с российским законодательством и приднестровским законодательством плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 3 года. А по одному из этих предприятий плановая проверка проверялась 1.5 года до моего ареста. То есть видно было понятно невооруженным глазом, что мне якобы дали допуск к секретным документам только для фабрикации уголовного дела. Ну и, конечно, было сфабриковано уголовное дело, оно похоже на анекдот. Если я это опубликую, то все засмеются, если увидят, за что мне дали 14 лет.
Ну, я читал материалы Центра по защите прав человека в Приднестровье, и там специалисты тоже были удивлены самим этим процессом. В частности, говорилось о том, что все ваши коллеги, собственно, не дали показания, которые бы позволили вас обвинить.
Дело в том, что мои коллеги поначалу давали такие неправдивые показания под давлением Министерства государственной безопасности. Те люди, которые не пошли против меня, были, конечно, уволены. Были очень такие жесткие у них методы в отношении моих друзей. Что касается и налоговой тоже. Но эти люди, которые написали про меня плохое в суде, они не подтвердили свои показания. Не смогли в глаза посмотреть.
Вы могли бы обрисовать вообще атмосферу? Насколько обычная практика, вот эти шпионские скандалы, когда люди ни с того ни с сего их хватают на улице?
Ну, что касается шпионских скандалов, я был, ну, из известных, которые в СМИ, я был первым, второй был Варданян. В общем, нас двоих закрыли практически в одно время. Правда, Эрнеста продержали 13 месяцев, меня продержали 20 месяцев. То есть мы 2 случая, вот как нас прозвали, шпионский скандал Варданян-Казак. Вот
а эти дела как-то между собой связаны?
Нас поначалу по глупости МГБ хотели связать. То есть мы по личным делам были как подельники, но нас разъединили, посмотрели, что вообще бред. Мы никогда друг друга не знали в тюрьме, только вот то, что познакомились в колонии. Германии после СИЗО, после осуждения. Нас держали как политических, но держали среди уголовников. Сколько я знаю, нас в советские времена политических держали отдельно. Нас держали среди уголовников. То есть меня даже держали во время следствия с одним человеком, который отбывал наказание пожизненно, который меня заставлял отказываться от адвоката, который мне мама предоставляла, заставлял брать себе адвоката, который нужен был следствию. То есть они поступали очень со мной не по-человечески. То есть если объяснять все методы, то я думаю, что психика радиослушателей...
Ну, мне, конечно, жалко, кажется, психику, да, наших радиослушателей, но все-таки хотелось бы узнать, как они заставили написать вас вот то обращение, в котором вы говорите о том, как вас предали молдавские спецслужбы.
Когда Эрнест вышел с телевыступлением 11-го, опубликовали МГБ, то есть Эрнест выступил по телевизору с признательными показаниями, и 13 мая меня перевели в карцер. И 20 дней держали, постоянно издевались, били меня, натравляли уголовных авторитетов, которые сотрудничали с спецслужбами. И, в общем, после этих 20 дней я уже был готов подписать все, что угодно. И я подписал заранее, то есть там было подписано мною 22-м числом, но на самом деле оно было написано 8-го. То есть я вышел из карцера 2-го, и я уже был согласен только, чтобы не попасть в карцер. Уже я понимал, осознавал, что люди в это не поверят, в эти глупости. Я это проверил. 18-го числа я встретился с Ремлером и сказал ему, вот то письмо, которое вам придет, то есть оно было написано на имя главы миссии ОБСЕ Филиппу Ремлеру, чтобы вы не верили, потому что мне под давлением это все сделал. Я ему дал понять, что не все так гладко, как говорят представители госбезопасности.
Почему вас отпустили? Почему отпустили Вартаняна?
Эрнеста отпустили, потому что он обратился с ходатайством о помиловании в тот же день, когда был осужден. Меня отпустили тоже в связи с указом президента Смирнова помилования. Но я в прошении помилования не признавал свою вину. То есть я написал, даже не сами мне в характеристике описали, что вину не признает, но он решил меня, то есть, отпустить без признания вины. Я первое прошение написал на имя гражданина Смирнова, за что был наказан. Второй раз написал господину, он тоже это не оценил, тоже был наказан. Ну и третий уже раз уже пошел на компромисс, написал президенту, он написал, что прошу помиловать мою семью в связи с тем, что моя мать инвалид второй группы. Я не написал, что прошу меня помиловать, для меня это дело принципа, потому что уголовное дело было так сфабриковано.
Ну, сейчас, наверное, рано еще спрашивать о том, какие у вас планы на будущее, но, насколько я понимаю, вы не собираетесь возвращаться в Приднестровье.
Нет, в Приднестровье не собираюсь возвращаться, но, может, смотря какая там будет политическая обстановка, думаю, пока останусь в Кишиневе жить, но в Приднестровье, может, в гости как-то поеду, конечно, если как-то изменится политическая обстановка и Игоря Николаевича не будет у власти. Но видно, что в этом отношении, в моих арестах, было виновато именно руководство России. Меня держали по приказу из Москвы, потому что те документы, которые меня подбросили, были связаны с государственной тайной России и Молдовы. То есть Приднестровье не особо вписывалось в тех документов. Я думаю, что в Европейском суде по правам человека удовлетворят мой иск в отношении...
Именно России.
Именно России и Молдовы, конечно, за то, что... Я не думаю, что я с Молдовы буду брать какие-либо деньги. Не хочу бюджета опустошать своего государства.
Ну, вряд ли Молдова может быть виновата в вашем аресте.
Все-таки меня же на территории Молдовы арестовали. Держали на территории Молдовы, потому что Приднестровье не признанное государство. Да, она под контролем России. И сотрудники МГБ получают заработную плату не только из бюджета Приднестровья, они еще получают надбавку долларами США из бюджета России.
С Ильей Казаком беседовал Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В южноафриканском городе Дурбан проходит очередная конференция по вопросам изменения климата. Она собрала делегации 194 стран-участниц рамочной конвенции ООН об изменении климата. Эксперты ожидают, что на нынешнем саммите будет подписано новое международное соглашение о климате взамен Киотского протокола, срок действия которого завершается в следующем году. Рассказывает Любовь Чижова.
На конференции по вопросам изменения климата, которая проходит в южноафриканском Дурбане, вряд ли будут приняты решения, способные способной сделать борьбу с глобальным потеплением более эффективной и быстрой. На прошлом климатическом саммите в Копенгагене 2 года назад участникам так и не удалось договориться о том, как и на каких условиях развитые и развивающиеся страны будут финансировать снижение выбросов СО2 в атмосферу. Ученые считают, что эти выбросы разрушают озоновый слой, из-за чего и происходит изменение климата. Скорее всего, ничего судьбоносного не произойдет и на нынешней климатической конференции. Об этом Радио Свобода рассказал один из ее участников, российский эколог из группы «Экозащита» Владимир Слевяк, находящийся в Дурбане.
Вообще, в принципе, экологи, конечно, ждут продления второго периода Киотского протокола и продления, так сказать, жизни того единственного законодательного акта на международном уровне, который требует снижать выбросы парниковых газов. Но, к очень большому сожалению, скорее всего, этого не произойдет, наверное, и это уже заранее самое большое разочарование.
Прошлый саммит, который проводился в Копенгагене, тоже никаких особых прорывов в деле защиты от климатических изменений не принес. Почему так произошло в Копенгагене и с чем связаны вот ваши нынешние пессимистические настроения насчет результатов саммита в ЮАР?
Дело в том, что просто богатые страны не хотят снижать выбросы, не хотят, как они считают, ущемлять свою экономику. Хотя на самом деле, конечно, можно было бы снижать выбросы и продолжать экономическое развитие. То есть можно было бы построить свое экономическое развитие таким образом, чтобы снижать выбросы, но при этом это не повлияло бы как-то очень сильно на экономическое развитие. И, конечно же, тут, есть такой скользкий очень момент. Развивающиеся страны в соответствии с Киотским протоколом были освобождены от каких-либо обязательств. И за то время, пока Киотский протокол принимался, пока он вступал в силу, за эти, с 97-го года, сколько времени прошло, 14 лет. За это время ситуация в мире радикальным образом изменилась, в том смысле, что такие страны, как Китай и Индия, просто радикальным образом нарастили свои выбросы и теперь входят в тройку стран с наибольшими выбросами на планете. То есть они потеснили за прошедшие эти почти уже 15 лет, очень здорово потеснили развитые страны. И, конечно, сейчас постоянно муссируется этот вопрос о том, что Киотский протокол плох, потому что он от развивающихся стран не требует ничего, а от развитых требует очень много. Но на самом деле, мне кажется, что в ситуации, когда невозможно прийти по крайней мере, в срок, как мы видим, невозможно создать новое соглашение, которое заменит Киотский протокол, в этой ситуации, наверное, лучше было бы продлить Киотский протокол до тех пор, пока не появится новое соглашение, но не завершать действие Киотского протокола, а я напомню, его действие заканчивается в следующем году. И есть какой-то небольшой совсем шанс на то, что страны наконец пойдут на то, чтобы продлить действие Киотского протокола до момента написания, принятия, согласования нового международного закона, требующего снижать выбросы. Но этот шанс очень минимальный, и здесь, кстати, позиция России, с моей точки зрения, контрпродуктивная. То есть Россия категорически против продления срока действия Киотского протокола, прежде всего из-за того, что на развивающиеся страны никаких обязательств он не накладывает. Да, но мне кажется, что все-таки цена вообще существования международного законодательства, требующего снижать выбросы, и цена существования Киотского протокола, она на самом деле она важнее.
Владимир, накануне нынешнего саммита в прессе вновь появилась разоблачительная информация о том, что деятельность ученых, посвященная изучению глобального изменения климата, это все профанация, что никакого глобального изменения климата не происходит. Можете сказать четко, почему вы верите в то, что глобальное изменение климата существует?
Если климатические скептики, так их называют, сейчас распространяют подобную информацию, то, мне кажется, поезд уже давно ушел, уже давно поздно такую информацию распространять по одной простой причине. Мне кажется, что уже самым большим скептикам давно на самом деле понятно, что спорить с фактом того, что изменение климата происходит, невозможно спорить. Это очевидно. Мы видим, что более жаркое лето, более мягкая зима. Одно дело выводы ученых, той группы ученых, этой группы ученых. И можно верить или не верить, но совершенно другое дело это наблюдение метеорологических станций, которые просто фиксируют, какая температура, в какой день и в каком месте Земли. И когда все это с помощью обычной математики, которую тоже трудно довольно дискутировать, когда мы складываем показатели и выводим средние на Земле, мы видим, что средняя температура на Земле растет. Можно спорить о причинах этого явления. Здесь действительно есть поле для споров, но, кстати говоря, все-таки такая ведущая точка зрения ученого сообщества, я имею в виду подавляющее большинство ученых сегодня, занимающихся вот климатом, подавляющее количество из них говорят, что изменение климата совершенно однозначно есть, по любому параметру мы это увидим. Другое дело, что, может быть, где-то продолжаются споры о том, как с этим быть и что является причиной.
Рассказывал российский эколог из группы «Экозащита» Владимир Слевяк. На прошлом климатическом саммите некоторые страны взяли на себя обязательства по снижению вредных выбросов. К примеру, США к 2020 году обязуются сократить количество выбросов углеводородов на 17% и более чем на 80% к 2050 году. Россия таких четких обязательств на себя не взяла. О российской официальной позиции по поводу снижения выбросов и о готовности бороться с изменением климата говорит руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.
Это не вопрос, наверное, веры, это вопрос, доверяет ли официальная Москва позиции ученых, климатологов. Да, доверяет. Позиция эта хорошо известна. Позиция Росгидромета, в частности, Российской Федерации, и представители Росгидромета есть делегации, их там немало. То есть то, что изменение климата, вот текущее, вот прямо сейчас, там 20 лет прошлых и 50 лет будущих, находится под очень сильным влиянием человека, в это, безусловно, делегация верит. И то, что выбросы надо снижать, тоже верит. Но точно так же и видит, что снижать только развитым странам совершенно недостаточно. Главный упор должен быть сделан на прекращение роста выбросов в крупнейших развивающихся странах. Это Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Индонезия, вот такие страны. И это, собственно говоря, должно быть главной задачей нового соглашения, которое, конечно, нужно. Оно должно быть, конечно, полноценным соглашением, подлежащим ратификации, а не просто неким решением ООН. То есть его статус должен быть договор, подлежащий ратификации. И в нем должна быть правовая симметрия, так называемая. Это значит, что с правовой точки зрения обязательства там России, Китая или Индонезии должны быть одинаковы. Но, конечно, численно они будут совершенно разные, потому что степень экономического развития совершенно разная.
Готова ли Россия вкладывать деньги в борьбу с глобальным изменением климата? И вообще, какова доля выбросов России?
Доля выбросов небольшая. Доля выбросов России примерно 3%. Говоря это, я учел, ну, как и многие другие, что, в отличие от некоторых других расчетов, теперь в расчеты включаются не только выбросы СО2, скажем, в энергетике, но выбросы от чудовищного сведения лесов в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Мьянма, Конго, вот таких странах. И именно по этой причине Россия уже не занимает третье место вслед за Китаем и США. Россия занимает уже 6-е место по выбросам. Ну, во-первых, Россию обогнала Индия без всяких лесов. Там леса уже все сведены, какие можно было свести, остальные они уже не сводят. Но также выбросы Бразилии и Индонезии больше, чем в России, именно за счет эффекта лесов. Хотя выбросы СО2 в энергетике в этих странах, конечно, гораздо меньше, чем в России. То есть Россия занимает значительное место, хотя, может быть, не столь значимое, как это было в прошлом, когда выбросы в России были больше, а информации о лесах практически не было, о том, что творится с лесами в тропиках. Но, несмотря на это, 6-е место – это очень много. Это выше, чем любая европейская страна. Это выше, чем Япония. Причем понятно, что эту позицию Россия, скорее всего, будет удерживать и в ближайшем будущем. Потому что Япония и Германия, которые идут вслед за нами, они намерены снижать выбросы быстрее, чем мы. И вот это намерение, оно во многом, так сказать, отражает адекватную ситуацию. Чем выше уровень развития страны, тем легче развиваться со снижением выбросов. У нас пока речь идет о том, чтобы нам развиваться без роста выбросов. Сейчас у нас, ну, вернее, до кризиса был очень медленный рост выбросов, намного меньше роста ВВП, то есть это примерно 1% роста при 6-7% ВВП, что напрочь отвергает, конечно, всякие теории, выдвигаемые Ларионовым и некоторым другим, что выбросы идут пропорционально ВВП, но это ерунда. Это годится для Пакистана, ну, может быть, для Узбекистана, но никак не для России, конечно, мы на другой стадии развития. Что касается финансов, то степень ответственности, она зависит от степени экономического развития. Есть так называемое приложение 2 Конвенции по климату, куда Россия не входит. Это те страны, которые обязаны финансово помогать слабейшим странам, обязаны, именно обязаны. А те страны, которые не входят в приложение 2, их, так сказать, призывают на добровольной основе тоже эту помощь оказывать. И Россия в одном из писем, которое было официально отправлено секретарю от конвенции, это подчеркивает, что в качестве обязанности Россия пока не может принять на себя такое. Ну, действительно, мы по ВВП на душу населения где-то от 40 до 50 места занимаем в мире. К сожалению, не очень высоко. Но на добровольных основах оказывать такую помощь будет. Наверное, очевидно и кому. Наверное, таким странам, действительно страдающим от изменения климата, как Киргизстан и Таджикистан, наверное, Вьетнам, наверное, Ангола, Мозамбик, Куба. Надо сказать, во всех этих странах изменение климата в той или иной форме, например, в виде засух, проявляется гораздо сильнее, чем в России, несмотря на все наши лесные пожары. И люди от этого страдают больше, поэтому, конечно, такая помощь нужна.
Ваши ожидания от климатической конференции в Дурбане, будут ли приняты какие-то серьезные ключевые решения?
Решения, думаю, будут приняты. Очень серьезные, но несколько невидимые. Это будет конференция, я полагаю, с важными, но немножко невидимыми широкой публике результатами. Это будут технические решения по тому, как оказываться будет помощь наименее развитым и наиболее уязвимым странам, какова будет там система отчетности, как будет работать зеленый климатический фонд. Вещи очень скучные для широкой публики, но очень важные, чтобы они были решены сейчас в Дурбане, вот на таком уже техническо-практическом уровне.
Рассказывал руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин. По данным ООН, климатические изменения угрожают существованию более 80% животных по всему миру. Но больше всего от этих изменений пострадают люди. Ученые считают, что если не снизить количество выбросов парниковых газов, температура на Земле до конца века может подняться на 2,4 градуса, а при худшем сценарии на 6 градусов. Это повлечет увеличение засух, наводнений, ураганов. Ученые прогнозируют, что к 2100 году число климатических мигрантов, людей, которые покинут свои дома из-за неблагоприятных климатических условий, достигнет 200 миллионов человек.
О перспективах подписания нового международного соглашения о климате на конференции в южноафриканском городе Дурбан рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Повторные президентские выборы в Южной Осетии назначены на 25 марта 2012 года. Ранее Верховный суд самопровозглашенной республики удовлетворил жалобу правящей партии на нарушение в ходе голосования со стороны оппозиции и признал прошедшие накануне выборы недействительными. По предварительным данным Центра избиркома, на выборах победила кандидат от оппозиции Алла Джиоева. Она не сможет принять участие в новой избирательной кампании. Мосгорсуд сегодня переквалифицировал статью обвинения и снизил с 13 до 5 лет колонии срок наказания сотруднику Минтранспорта России Владимиру Макарову, осужденному за сексуальное насилие над собственной дочерью. Дело Макарова вызвало широкий общественный резонанс. Подсудимый категорически отрицает свою вину, не верит в виновность Макарова и его супруга. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов баллотироваться на пост президента России, если партия окажет ему доверие. Об этом сам Миронов заявил на пресс-конференции в Москве во вторник. В колонии объявил голодовку Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника милиции во время разгона акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве. В Норвегии психиатрическая экспертиза признала невменяемым Андерса Брейвика, совершившего 22 июля этого года теракт в Осло и массовое убийство в молодежном лагере на острове Утоя. Конрад Мюррей, бывший личный врач поп-звезды Майкла Джексона, приговорен во вторник к 4 годам тюрьмы по обвинению в непредумышленном убийстве. В Тегеране толпа радикально настроенной молодежи ворвалась на территорию посольства Великобритании, разбила в здании окна и сожгла британский флаг.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Ханты. И итоги «Черной пятницы» для Америки. Язык хантов входит в группу финно-угорских языков. Любопытно, но еще один народ, который говорит на родственном им языке, это венгры. Удивительно далекая география. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвуют доктор исторических наук, этнолог Зоя Соколова и этнолог Наталья Новикова. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Зоя Петровна, как и когда так далеко разошлись пути родственных народов, хантов и венгров?
Ну, надо сказать, что и ханты, и манси, и венгры – это угорская группа финно-угорской семьи языков. То есть они родственники и эстонцам, и финнам, и карелам, и целому ряду народов Поволжья. Кроме того, они входят еще в большую семью уральских народов. А это еще более широкая группа народов, включающая самодийские себя. Это пространство Евразии, можно сказать, от Балтики почти до Чукотки, то есть, потому что юкагиров тоже часто включают в эту группу уральских народов. Оно существовало очень давно, и народы эти стали уже распадаться на финно-угров там и другие народы где-то уже после 6-4 тысячелетия до нашей эры. Финно-угорская ветвь существовала до конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Считается, что родина угров, как и финно-угров, это европейская часть. Такая точка зрения принадлежит лингвистам в основном. Но археологи считают, что все-таки угры пришли из южных приоральских казахстанских степей, куда-то на территорию леса степей Южного Урала, Юго-Западной Сибири. И затем уже продвигались на север, а вот угорские предки венгров, мадьяр, они концентрировались, скорее всего, на западе Южного Урала, где-то в регионе Башкирии, вот так примерно. И вот это угорское единство существовало до середины 1-го тысячелетия до нашей эры, а затем уже стали разделяться предки угров на предков хантов, венгров и манси. Предки венгров, жившие тогда на этой территории, к югу от Урала, на Южном Урале, они были подхвачены потоком кочевников, которые в период великого переселения народов, это период примерно 2-4 века нашей эры уже, которые двигались с востока, в частности из Монголии, из Южной Сибири, на запад. Кочевники, как известно, это скотоводы, коневоды, предки угров тоже были, и праугры, древние угры были тоже скотоводами, коневодами, и следы этого прослеживается до сих пор в культуре тех же хантов, манси, не только у венгров. Кочевники кочуют ведь на широкой территории, им нужна большая территория. В поисках этих земель они двигались в разных направлениях. В частности, это было движение гуннов на запад. И вот с этими племенами часть венгерских, древневенгерских племен, вот этих мадьярских, ушла на запад. Кстати, считается, что речка Угра, приток Оки, это как раз вот след такого движения на запад. Они пришли на Дунай, слились там с существовавшим там славянским населением. В 896 году уже создали свое Мадьярское государство. Вот так они туда попали.
Спасибо. Наталья Ивановна, в 1989 году было создано Общество спасения Югры. И целью этого общества является сохранение культуры, образа жизни, среды обитания хантов и манси. Они проводят всевозможные фестивали, языковые викторины, там, медвежьи игры всякие, это вот культ хантов. Как вы оцениваете эффективность этой организации? Удается ей решать свои главные уставные задачи, сохранять культуры, образы и пространство обитания этого северного народа?
У этой организации действительно достаточно славная история, потому что они были одной из первых организаций коренных народов в нашей стране, которая заявила о необходимости защиты их специальных прав. И они сыграли очень большую роль в создании законодательства, особенно окружного, по защите прав коренных народов. И потом на основании этого законодательства, в общем-то, создавались и законы на федеральном уровне. И они очень много сделали для сохранения языка, и лидеры этой организации, в общем-то, сейчас сами являются руководителями таких летних поселений для детей не только хантов и манси, но и других народов, которые могут в таких условиях естественных изучать язык и изучать культуру этих народов. Но судьба этой организации может быть даже немножко драматичная, потому что их задача была защитить земли коренных, ну, одна из их задач – защитить земли коренных народов от нефтяного освоения. И в рамках нашего государства сделать это было, конечно, очень сложно, хотя там были созданы вот такие вот законы, которые защищали права этих народов и, во всяком случае, ставили какие-то рамки на пути нефтяного освоения. Но со временем деятельность этой организации снижается все время, активность ее, эффективность главная. И, в общем-то, этот процесс мы наблюдаем во всей стране. И, ну, наверное, они являются одним из звеньев этого процесса. То есть такая организация, конечно, нужна, но, вероятно, сейчас, может быть, более локальные организации могут оказаться более эффективными. То есть спасение Югры объединяет, в общем-то, всех хантов, манси и лесных ненцев, проживающих в округе, Ханты-Мансийском округе, по принципу рождения. В эту организацию не пишут заявления. Вот человек родился, осознал себя хантом или манси, и он становится автоматически членом этой организации, он может в ней работать или не работать. И мне кажется, что сейчас более эффективными являются организации такие на уровне муниципалитетов. Ну, в округе муниципалитет – это район, это достаточно большая территория. Вот те организации, которые работают, например, в Сургутском районе или в Нижневартовском районе, они сейчас, мне кажется, являются более эффективными.
Наталья Ивановна, а есть вообще какая-то идея, вот такое социальное ноу-хау, которое позволяет определить точку баланса между вполне очевидным пониманием того, что Россия без освоения нефти, без развития нефтяной отрасли просто не может сегодня существовать, и тем тоже простым фактом, что вот эти люди, этот народ, ханты в частности, они живут на этой земле, и они, в общем, должны как-то сохранять свой традиционный образ жизни. Вот где этот социальный механизм, он есть вообще, который позволяет все-таки решить эту проблему, установить эту точку баланса между очевидными экономическими интересами страны и тоже очевидным желанием народа себя сохранить, сохранить свою среду обитания. Потому что это же не мы в России первые с этим столкнулись. Там в Америке есть резервации для индейцев и так далее.
Мне кажется, что у нас в стране даже можно сказать, что существуют и правовые основания для установления такого вот баланса интересов. И не хватает, на мой взгляд, вот именно политической воли. То есть есть законы, которые позволяют выделить определенные территории для занятия традиционным природопользованием. Они так называются, территории традиционного природопользования. Есть такой федеральный закон. Но хотя этот закон принят в 2001 году, до сегодняшнего дня нет ни одной территории федерального значения. Вот. А так, там, где живут аборигены, там такие ресурсы, что по определению это должны быть территории традиционного природопользования федерального значения. И надо сказать, что вот в Ханты-Мансийском округе, в первую очередь в местах проживания хантов именно, потому что они живут вот в Сургутском и Нижневартовском районе, где наибольшее нефтяное освоение осуществляется, создано достаточно много территорий традиционного природопользования регионального значения. И в каком-то смысле такие территории смогли помочь аборигенам сохранить свои земли. Потому что в случае, если нефтяные компании хотят вести на них разработки, то они заключают особое соглашение, что определено законом, и для них это дополнительные финансовые затруднения, и там временные и так далее. И, в общем, ну как-то это в какой-то степени чуть-чуть сохраняет эти земли. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что коренные народы Ханты-Мансийского округа выдвигают и свои формы установления диалога, и вот формы противостояния, что ли. И сегодня одной из таких форм являются экомузеи, которые они создают на своих территориях, и в которых они представляют современную культуру свою, и эта культура, ну, они считают, что если нефтяники будут больше знакомиться с этой культурой, то это поможет установить вот такой вот диалог. И, кстати, в Ханты-Мансийском округе принят закон, по которому договоры, в том числе вот с нефтяниками, которые заключаются, ну, там так написано, могут переводиться на языки коренных народов. То есть это тоже вот способствует в какой-то степени и росту уважения к этим народам, и значение для сохранения языка имеет. Но, тем не менее, мне кажется, что сегодня еще не достигнуто равенство. Вот право – это равенство. А сейчас интересы нефтяных компаний являются для нашего государства более важными, чем интересы коренных народов. И вот, мне кажется, когда общество, в первую очередь, и государство осознает, что интересы всех природопользователей должны быть равными, вот тогда будет достигнуто такое действительное соглашение между ними.
Что-то мне подсказывает, что это будет не скоро. Зоя Петровна, вот если сравнивать итоги переписи населения за последние 80 лет и вот даже последние 50 лет, то в отношении хантов мы увидим два противоположных процесса. Во-первых, рост общей численности людей, которые называют себя хантами, примерно возрос в полтора раза за последние 50 лет. И одновременно с этим за это же время произошло некоторое снижение доли хантов, говорящих на хантыйском языке. Чем вы объясните это противоречие?
Ну, надо сказать, во-первых, что особенно быстрая утрата языков родных, она происходит именно вот последние 20-30 лет, не 50, потому что еще в 89-м году все-таки 60 с лишним, почти 61% хантов говорили на своем языке, а вот перепись 2002 года показала только 34,5%. То есть процесс усилился именно вот в последний период, когда очень бурно развивалась промышленность, очень сокращались традиционные угодья, сокращалась сфера традиционного хозяйства, это оленеводство, охота, рыболовство. А язык, конечно, живет, когда живет хозяйство и культура. И когда люди живут в этой обстановке, ведь очень сильно увеличилось городское население за этот же период. По существу, в сельской местности, особенно в постсоветское время, очень сильно распространилась безработица. С ликвидацией колхозов, совхозов люди остались без работы. Фермерские хозяйства там не очень приживаются, потому что это не сельское хозяйство. Частные хозяйства, они тоже только оленеводческие могут существовать, но для хантов это не очень характерно, поскольку только северная часть хантов занимается оленеводством, как системой жизнеобеспечения. Остальная часть – это рыболовы и охотники. А в силу наступления нефтегазовой промышленности очень многие угодья утрачены, либо они экспроприированы, как говорится, промышленниками, либо они испорчены, потому что экологическая ситуация очень тяжелая в Западной Сибири. Поэтому люди уже мало живут в той среде, в какой они могут пользоваться языком. Практически на языке в семье говорят на стойбищах, где живут отдельно, вот в тайге, семьи, занимающиеся традиционным хозяйством и ведущие традиционный образ жизни. В некоторых, может быть, деревнях небольших. А в других местах в основном говорят на русском языке. И дети, уезжая учиться со своих родных мест, они отрываются от этой среды И вы сами знаете, что язык тогда заживет, когда человек живет в среде и изучает этот язык, когда он живет в этой среде лучше. А просто так вот он преподается, этот язык, в некоторых школах и вузах, но это само преподавание, оно, конечно, не дает настоящего знания языка. К сожалению, это очень сложная проблема, проблема универсальная, не только характерная для наш, для хантов или для других народов Севера, она характерна для всех народов аборигенов, которые, если они хотят приобщиться к культуре, цивилизации, получить какую-то престижную должность, хорошо зарабатывать, они обязаны знать язык, так сказать, основной, на котором происходит
государственный язык, да?
Общение. И за счет этого утрачивается знание родных языков. Это очень сложная проблема. К сожалению, все меньше и меньше остается людей, которые говорят на родных языках.
С этнологами Зоей Соколовой и Натальей Новиковой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лавынина. В США подведены итоги первого дня рождественских распродаж «Черной пятницы». Оказалось, что в этом году американские потребители установили новый рекорд, побив достижение 2007 года. За один единственный день они потратили в магазинах 11 миллиардов 400 миллионов долларов. О феномене сезонных распродаж Владимир Абаринов беседует с социологом Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой.
В прежние времена торговцы подводили годовой баланс своей коммерции черными чернилами, если год был удачным, и красными, если прибыль оказалась низкой. Вот почему пятница, наступающая сразу после Дня Благодарения, в Америке называется черной. Многие магазины делают в этот день половину годовой выручки. Скидки в черную пятницу бывают баснословные, до 80%, а магазины открываются гораздо раньше обычного. Люди занимают очередь с вечера. Когда они, не выспавшиеся, утомленные долгим ожиданием и злые, попадают наконец в торговый зал, они нередко вступают в схватку друг с другом за дешевый товар. В этом году сообщения об инцидентах, связанных с распродажей, напоминали сводку с театра боевых действий. В Лос-Анджелесе некая дама применила перцовый спрей, чтобы пробиться к стеллажам с игровыми консолями. В Нью-Йорке толпа разграбила магазин готового платья. В Калифорнии и Северной Каролине имели место перестрелки. Елена, чем вы объясняете страсть американцев к распродажам?
С одной стороны, вот это вот потребление – это двигатель экономики. А вот что касается, собственно, социального цикла, тут ведь очень интересно получается. Где-то вот в начале 20 века была опубликована известная работа социолога Торинстона Веблена, которая называется «Conspicuous Consumption». Потребление, но пока дело в том, что мы действительно потребляем не только то, что нам надо для выживания, но и каким-то образом через потребление мы показываем окружающему миру, каков наш социальный статус. И это очень важная социальная функция. И кроме этого, в 20 веке возникает такая вот еще очень важная часть потребления, которая связана с собственным получением удовольствия. И опять же, это связано с тем, что возросла производительность труда, появились всякие умные машины, и мы сейчас можем произвести всяких товаров гораздо больше, которых исторически просто не было. И вот эти вот товары, которые мы можем потребить не потому, что они нам так нужны, ну, например, мобильный телефон, это ведь не беда, мы же не умрем без мобильного телефона. Но покупается не просто мобильный телефон, а все время меняется модель этого мобильного телефона, марка его, и надо соответствовать. Вот это вот обладание вот этой вот вещью, может быть, там не самой последней модификации, но какой-то вот такой, которая сейчас у всех, у большинства, о которой говорят, которые рекламируют. Это показатель включенности в социальную систему, это показатель нашего места в этой социальной системе. И люди, которые потребляют и покупают, даже если они не думают вот в таких категориях, как я сейчас говорю, тем не менее, они вот это вот хорошо понимают. И еще важно то, что в последние, ну, может быть, лет 30, пожалуй, начиная где-то с 70-х годов, появляется такая вот категория потребителей, которых раньше не было как отдельной категории. Это подростки. Если исторически считалось, что вот дети, подростки, это как бы маленькие взрослые. Не было особой подростковой моды. В принципе, это не была такая вот большая категория потребителей. то сейчас подростки выросли в огромную категорию потребителей. И вот возникает специальная подростковая мода, возникают тренды, бренды, которые ориентированы, нацелены именно на подростков. Существует подростковая одежда, какие-то гаджеты, которые нацелены именно на подростков. И ниты являются престижными. Если вот как когда-то вот во времена моей молодости, юности, когда я жила в Советском Союзе, и чем для нас были джинсы, как хотелось иметь вот эти вот синие джинсы, которые в Америке, собственно, там были символом протеста против буржуазного общества, движения хиппи и так далее. Но в нашей реальности джинсы были символом абсолютно других вещей. Вот подобным же образом вот какие-то вещи, которые сейчас существуют в молодежной среде, которые тоже означают вот включенность, принадлежность к вот этой вот молодежной культуре, понимание ее знаков. Вот все это вещи, которые включены в социальную часть потребления. И не случайно, конечно, Герберт Маркузе, идеолог революции 68-го года, идеолог европейских левых вот в 68-м году, в 70-е годы, и автор известнейшей книги «Одномерный человек», он так много пишет о том, как современное общество сосредотачивается на потреблении, и он пишет о том, что оно начинает воспринимать свободу как свободу потребления.
Для американцев шопинг – это еще и развлечение. Даже если они ничего не купили и не собирались покупать, посещение молла, то есть торгового центра, доставляет им своеобразное удовольствие. Вы согласны?
Знаете, мне кажется, что тут дело в том, как устроены американские города. И людям в Европе часто довольно трудно представить вот физическую организацию вот этого вот американского пространства, потому что таких городов, которые настоящие города, вот как там Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, их не так много. Наверное, все-таки основная масса американского населения, она живет вот в этих вот городах, где, собственно, вот центр города — это какие-то организации или фирмы, он опустевает к вечеру, он довольно пустой во время выходных дней, а люди живут в пригородах, где, собственно, социальную жизнь организовать невозможно, тогда мол становится вот этим вот местом, где сосредотачивается какое-то социальное взаимодействие. И я даже знаю о том, что, например, пожилые люди, которые собираются вместе часто для того, чтобы ходить, ну, вот в качестве занятий спортом, если они не могут заниматься активными видами спорта, а такая вот энергичная ходьба — это очень такой хороший способ оставаться в хорошей физической форме, они очень часто это делают на моллах, потому что в плохую погоду, когда очень жарко, или там наоборот дождливо, или снежно ходить вот по каким-то там дорожкам плохо, и люди приезжают на молл и ходят по моллу. А молл, как вы знаете, бывают огромные моллы, это может быть, наверное, и 500 метров в одну сторону. И там действительно вот в моллах часто сосредотачиваются не только торговля, вот, например, я знаю моллы, на которых есть игровые площадки, ну, таких вот для детей, там, 3 лет, 2, 5, какие-то там лесенки, по которым можно ползать. И я часто вижу, как матери приезжают с детьми именно на молл. Вот у нас, в нашей той советской жизни, в которой мы выросли, очевидно, вот эту вот функцию выполняли дворы, в которых мы бегали, они были довольно закрыты, защищены, это было довольно ограниченное пространство, и в то же время там было вот все необходимое для детского взаимодействия. Или там уж бы детские сады. А тут матери приводят детей на молл, на эту вот площадку, где они в помещении проводят какое-то время, вот так вот общаясь, то есть вот занимаясь тем, чем обычно должны заниматься дети. Существует вот эта вот целая наука, как должны быть организованы разные магазины. То есть, с одной стороны, есть большие магазины, которые организованы каким-то одним образом. Но в то же время есть такие вот тематические бутики или тематические магазины, где не просто сосредоточены товары какого-то направления, но там играет музыка, которая вот тематически соответствует этим товарам. Ну, допустим, какие-то такие вот, как мы сказали бы, колониальные товары, как что-нибудь какое-то экзотическое, в то же время там играет музыка какая-нибудь этническая. И даже запахи. Я тут вот недавно листала какой-то социологический журнал, экономический, и там была статья о том, каким образом вот запахи, которые будут в магазине, там какие-то специи разложены, или там какие-то духи, или специально какие-то вот ароматизаторы, каким образом они влияют на вот это вот consumer behavior, поведение покупателей.
Как противовес избыточному потреблению, на Западе возникло движение опрощения. Его адепты называют себя даунлифтерами. Они не делают карьеру и не стремятся к обогащению. Денег они зарабатывают ровно столько, сколько необходимо для скромного существования. А свободное время тратят на путешествия и удовольствие от общения друг с другом, природой и искусством. Елена, что вы думаете о перспективах дауншифтинга?
Очевидно, вот общество современное, оно как бы порождает, производит какое-то количество людей, которые идут против истеблишмента и идут против истеблишмента различным образом. Вот кто-то, допустим, принимает наркотики и пьет, кто-то там еще как-то. А вот эти вот движения дауншифтеров, я не уверена, что оно такое вот значительное с точки зрения цифр, но оно действительно вот в развитых странах есть. Люди, которые идут против истеблишмента в том, как они потребляют и как они проживают свою жизнь. Ну, собственно, вот это можно отнести к той проблеме, о которой я говорила, когда упоминала Маркузе. Маркузе говорил, что вот этот вот современный капитализм, он создает вот такую вот систему, когда даже начать революцию невозможно, потому что, собственно, непонятно, против чего протестовать и каким образом можно протестовать против вот этого потребления бесконечного. То есть можно было когда-то бороться с 8-часовой рабочий день, бороться с угнетением, а тут вот получается, что угнетение, собственно, производится потреблением. Но вот эти вот люди, это способ протеста против вот этой вот капиталистической системы, которая угнетает себя таким образом, что ты часто даже этого не замечаешь.
Психологию сезонных распродаж Владимир Абаринов обсуждал с социологом Западно-Мичиганского университета Еленой Каповой. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На встречах в Брюсселе будет одной из задач добиться от банков отказа от 60% греческих долгов.
По данным Hermitage Capital, Магнитский был прикован наручниками к кровати и был избит резиновыми дубинками.
Я сообщил нашим партнерам, что США готовы выполнить свою часть
около
работы.
Около 200 пенсионеров выбили дверь областной администрации, но так и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».